Набокина, я скажу несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 16, днем плюс 19, обещают грозу, дождь, такая же погода в Екатеринбурге. А вот в Санкт-Петербурге будет ясно, плюс 12 сейчас, днем плюс 22. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 июня. Вторник, в студии Михаил Савинков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Акции в защиту 31-й статьи Конституции в Москве и Петербурге закончились массовыми задержаниями активистов оппозиции. Саммит «Россия-ЕС» в Ростове-на-Дону. Прямое включение нашего специального корреспондента. Реформа Европейского суда по правам человека. Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, обратитесь ли вы в Страсбургский суд, если ваши права в России будут нарушены. В середине часа, как обычно, мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами вы можете отправлять на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Ответить на этот вопрос, обратитесь ли вы в Страсбургский суд, если ваши права в России будут нарушены, вы можете также на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Десятки человек были задержаны накануне в Москве и Санкт-Петербурге во время проведения несанкционированных гражданских акций в защиту 31-й статьи Конституции. Акции в защиту собраний, свободы собраний накануне состоялись в нескольких российских городах. За развитием событий в центре российской столицы, на Триумфальной площади, следил корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Проследить за соблюдением прав человека на акцию в защиту 31-й статьи Конституции на Триумфальную площадь пришел уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Практически сразу же он наткнулся на депутата Единоросса Максима Мищенко, который являлся организатором молодежной санкционированной акции. Между ними возник довольно резкий диалог.
Вам нет никаких претензий, кроме одной. Надо проверить, действительно ли вы первые заказали. И во-вторых, если вы первые, то почему так получается, что вы каждый раз первые? Вот это надо выяснить. А второй вопрос относится совершенно не к вам, а вот к этому безобразию. Потому что по закону этот митинг, если его не разрешили, он должен был состояться после вашего через час, например. Потому что его можно менять по месту и по времени. Если по месту отказываются люди, то по времени тогда. Лужков говорил, что нельзя проводить, здесь мешает...
Им предлагали другое место, они нет. Против, они не хотят.
Вы слышали, что я сказал по закону?
Организатор акции оппозиции, правозащитница Людмила Алексеева, пришла на Триумфальную площадь под руку с Эдуардом Лимоновым и Львом Пономаревым.
Теперь выходим вдвоем.
Мы выходим вместе, да. Поскольку мы заявители, у нас есть 31-я статья Конституции, но он объяснил, что власти могут разгонять. Вот сейчас они, наверное, этим и займутся.
Ну, все будет точно так же, как было.
Без комментариев.
Путин очень витиевато изъясняется, часто говорит неправду.
Как всегда, он сказал и нашим, и вашим. Мы услышали, что можно выходить, власти услышали, что можно разгонять.
Путин у нас премьер-министр. Есть Конституция Российской Федерации, которая нам это разрешает. 31-я статья. Путин не может отменить Конституцию.
Чуть позже к митингующим присоединился правозащитник Сергей Ковалев.
Нелегитимная власть стремится упрочить свое положение. Вот и все. Это тупик. Уперлись. Они не потеряют лица. Они будут делать все то же самое. Я предполагаю, что вот они будут провоцировать разные выкрики. Там. Это же легко очень запустить.
В это же самое время группа молодых людей развернула российский флаг и начала скандировать «Россия без Путина». Начались задержания. Милиция крайне жестко задерживала пикетчиков и в буквальном смысле слова насильно закидывала в припаркованные рядом автобусы. Толпа закричала «позор» и чуть позже потребовала освободить людей.
Россия без Путина! Россия без Путина!
Будьте любезны, не мешайте действиям сотрудников милиции.
А здесь незаконно.
Извините,
это не вам мешает.
Это наш город! Это наш город!
К этому времени проезжая часть была полностью блокирована милицейскими цепями. Под горячую руку ОМОНа попали несколько журналистов и фотографов. Всего на акции оппозиции было задержано около сотни человек, а непосредственное участие в ней приняли более тысячи. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Ростове-на-Дону второй день саммита «Россия-Европейский Союз». Именно сегодня, 1 июня, основные события. Как сообщается, среди главных тем присоединение России к Всемирной торговой организации и отмена визового режима между Россией и странами Евросоюза. Сейчас в прямом эфире наш специальный корреспондент на саммите в Ростове-на-Дону Данила Гальперович. Данила, доброе утро. Ожидаются ли какие-нибудь изменения в расписании?
Доброе утро. Нет, пожалуй, что нет. И в главных темах также изменений не ожидается. Действительно, российская сторона хотела бы прежде всего обсудить отмену виз между Россией и Европейским Союзом. И со своей стороны представители Евросоюза хотели бы обсудить последние нюансы присоединения России к ВТО. Когда-то переговоры шли достаточно легко, и Европейский Союз уже давал свое согласие такое в черновом варианте на присоединение России к Всемирной торговой организации. Но с тех пор многое изменилось. В частности, развился таможенный союз. С 1 июля вводится в действие таможенный кодекс таможенного союза. И это меняет, в общем, весь подход России и Евросоюза к вступлению России в ВТО, потому что понятно, что если между двумя странами существуют свои таможенные льготы, таможенные режимы, то тогда совершенно по-другому с этими странами, уже как с членами такой узкой организации, как таможенный союз, будет взаимодействовать все остальные. Известно также, что многие участники Еврокомиссии, многие представители стран, входящих в Евросоюз, говорили о необходимости обсудить с Россией вопросы прав человека, в частности, гибель в тюрьме Сергея Магнитского и вообще содержание в российских тюрьмах, потому что это одна из ключевых вещей для бизнеса, например, который работает в России. И вполне возможно, что эти вопросы будут Дмитрию Медведеву заданы. Также уже Москва хотела бы обсудить с Евросоюзом договор о европейской безопасности или вот те планы по продвижению этого договора, которые высказывал Дмитрий Медведев и впоследствии уже все российское руководство. В общем, мы ожидаем, что в 10 часов по московскому времени начнутся переговоры Евросоюза и России сначала в узком составе, потом в составе расширенных делегаций. И примерно около половины второго будет совместная пресс-конференция, на которой, в общем, мы узнаем, что именно подписано, и вполне возможно даже удастся узнать, обсуждались ли на этом саммите действительно вопросы прав человека, как того, например, от представителей Евросоюза требовали многие европейские правозащитные организации.
Спасибо, Данила. В прямом эфире из Ростова-на-Дону был наш специальный корреспондент на саммите «Россия-Европейский Союз» Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции в связи с инцидентом у побережья сектора Газа. Большинство стран в той или иной степени осудили действия Израиля. Сегодня этот же вопрос рассматривает НАТО. В Москве начали отпускать из милиции задержанных участников марша несогласных. В пакистанском городе Лахор полиция ведет преследование нескольких вооруженных человек, которые ранее напали на местную больницу. Аль-Каида объявила о смерти одного из основателей, Мустафы Абу Аль-Езида. В дагестанском городе Хасавюрт в понедельник вечером произошел взрыв. Сообщается, что никто не пострадал. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран продолжает работы по обогащению урана. В Афганистане власти приостановили работу двух христианских гуманитарных миссий по подозрению в миссионерской деятельности. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Адекватны ли действия израильского спецназа против гуманитарного конвоя в сектор Газа? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с журналистом Надеждой Киворковой, политиком Яковом Кедми и политологом Евгением Садановским. Программа «Грани времени» с Владимиром Кармурзой сегодня в 10 часов. На этой неделе начинается выплата материальной помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате теракта 26 мая в Ставрополе. Начато расследование в отношении должностных лиц ГУВД Ставропольского края, проявивших халатность при подготовке к концерту в местном дворце культуры. Эксперты отмечают, что это редкий случай, когда ответственность за произошедшее может быть возложена на сотрудников правоохранительных органов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Все лечебные учреждения Ставрополя, принявшие пострадавших при взрыве возле культурно-концертного комплекса, обеспечены необходимыми медикаментами и компонентами крови в полном объеме, сообщили в пресс-службе краевой администрации. С родственниками жертв теракта работают психологи. Подробности о состоянии людей, получивших ранения при теракте, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Ставрополе Мария Хромова.
На сегодняшний день 32 человека, пострадавших в результате теракта в Ставрополе 26 мая, находятся в больницах. Состояние одного человека оценивается как крайне тяжелое. Он подключен к аппарату искусственного дыхания. В тяжелом состоянии 5 человек, ранения средней тяжести признаны у 6 пострадавших. 20 человек находятся в удовлетворительном состоянии. Краевой следственный комитет провел более 150 следственных и других процессуальных действий по уголовному делу. Следственная группа, в состав которой вошли 28 следователей и привлечены 6 криминалистов, продолжает работать в круглосуточном режиме. В качестве свидетелей допрошены более 100 человек, проведены опознания всех погибших, проводится работа по признанию их родственников и других лиц, пострадавших от теракта, потерпевшими. Подписано распоряжение правительства Ставропольского края о выплате единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате теракта. Семьям погибших будет выделено по 1 миллиону 100 тысяч рублей. Тяжело пострадавшие получат по 450 тысяч рублей. Мария Хромова для Радио Свободы, Ставрополь.
Следствие отрабатывает все версии теракта в Ставрополе. Последние данные сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.
Ставропольским международным следственным отделом Следственного комитета по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками ГУВД по Ставропольскому краю по признакам преступления, предусмотренной частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса. Это халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствием установлено, что 26 мая 2010 года ответственные должностные лица ГУВД ненадлежащим образом провели обследование территории возле Дворца культуры и спорта города Ставрополя без использования всего комплекса мер и технических средств, что не позволило своевременно обнаружить взрывное устройство, в результате срабатывания которого погибли 7 человек и более 30 получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление конкретных должностных лиц, виновных в совершении вышеуказанного преступления. Все версии они отрабатываются, продолжаются по ним проведение по каждой версии конкретных запланированных следственных действий, направленных на их отработку.
В рамках уголовного дела против сотрудников правоохранительных органов проводятся допросы свидетелей и подозреваемых. Эксперты отмечают, что случаи привлечения должностных лиц за проявление халатности, следствием которой стала гибель людей, случай в современной России крайне редкий. Пока о наказании конкретных людей говорить рано, но применение статьи Уголовного кодекса в данном случае оправдано, считает генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский.
В Уголовном кодексе есть статья номер 293 «Халатность». Под ней понимается под халатностью неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе. Причем это считается тяжким преступлением, потому что за него лишение свободы до 7 лет. А у нас, если свыше 5 лет, то это тяжкое преступление.
По мнению Владимира Овчинского, вполне объяснимо то, что именно после теракта в Ставрополе последовало возбуждение уголовного дела против сотрудников правоохранительных органов.
Ставрополь находится в южном, в этом новом федеральном округе. Он относится к округам, где повышенная степень террористической опасности. Концерт, который проводился, концерт ансамбля «Война» в Чеченского. То есть можно было предположить, что со стороны отдельных террористических групп могут быть какие-то провокационные действия. И поэтому милиция и другие правоохранительные органы, органы ФСБ, обязаны были проводить превентивные мероприятия.
Следственные органы пока не называют конкретные версии взрыва в Ставрополе. Выдвигавшиеся ранее предположения о том, что теракт могли совершить националисты, официально не опровергнуто и не подтверждено. Также не нашли подтверждения сообщения о задержании двух подозреваемых в Ингушетии. По мнению директора правозащитного центра «Сова» Александра Верховского, осторожность следствия в данном случае закономерна. Очевидно лишь то, что место и время теракта были выбраны не случайно.
Я думаю, что если следствие даже имеет какие-то следы, то оно их вряд ли будет публиковать, совершенно правильно. Версия о том, что это могли сделать какие-то радикальные русские националисты, остается, мне кажется, в силе просто по тому, какая цель была выбрана для атаки. Хотя логику террористов не всегда так просто реконструировать, может быть, могли быть какие-то другие варианты. Поэтому кажется, что пока ничего особенно не изменилось. Надо подождать... Появятся ли какие-то результаты следствия, может быть, будут чьи-то заявления еще сделаны. Посмотрим. То, что бомбу явно взрывали с целью поразить каких-то посетителей или, может быть, участников концерта этой танцевальной группы в «Войнах», это достаточно очевидно, потому что она была дистанционным взрывателем, взорвалась не в случайный момент. Соответственно, люди, которые это делали, значит, что-то имели против этого ансамбля или его зрителей. Первое, просто что приходит в голову, что дело в том, что эти люди войнахи. Их кто-то не любит. Вот, это такая достаточно очевидная вещь. Хотя, конечно, могут быть какие-нибудь экзотические версии.
Доктор исторических наук профессор Сергей Рутюнов высказал необсуждавшуюся ранее версию, что теракт, возможно, был направлен против нынешнего руководства Чечни.
Мне кажется, что, скорее всего, это сделали просто люди, враждебные Рамзану Кадырову. Поскольку в войнах это в какой-то степени его детище под его эгидой, это ансамбль, который пропагандирует успехи чеченского народа, это концерт такого ансамбля, это достаточно серьезное пропагандистское действие. И люди, которые враждебны тем, кто это пропагандистское действие организует, конечно, могут стремиться его сорвать или устроить вот такую враждебную акцию.
Расследование самого теракта и дела против должностных лиц ГУВД Ставрополя проходят параллельно. Власти демонстрируют этим серьезность намерений найти виновных во взрыве и ответственных за произошедшую трагедию. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Чехии после состоявшихся парламентских выборов лидеры 5 прошедших в парламент партий ведут переговоры о создании коалиционного правительства. Наибольшие шансы на формирование кабинета министров у консервативных партий, рассказывает наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
По итогам парламентских выборов в Чехии, вероятно, будет сформирована правоцентристская коалиция. О намерении вести переговоры по ее созданию договорились 3 партии, преодолевшие необходимый 5-процентный барьер для прохождения в Нижнюю палату депутатов. Петр Нечес, лидер гражданских демократов, и Радек Йон, председатель партии «Дела общественные», встретились в воскресенье, чтобы обсудить детали возможного коалиционного соглашения. Крупнейшая правая партия Чехии, гражданско-демократическая, получившая на выборах чуть более 20% голосов избирателей, и консервативная ТОП-09, у которой почти 17%, заявили о своем намерении войти в коалицию практически сразу же после того, как стали известны результаты голосования. Вероятно, к ним присоединится и партия «Дела общественные» с результатом около 11%. Создание широкой коалиции необходимо для принятия решений в парламенте. В случае, если 3 названным партиям удастся договориться, в коалицию войдут 118 депутатов, что позволит правоцентристам провести намеченные в их программах реформы. Приоритетом всех 3 партий является уменьшение дефицита бюджета. Лидер гражданских демократов Петр Нечес на следующий день после оглашения результатов голосования заявил, что правые будут добиваться изменения Конституции в стремлении ужесточить правила одобрения государственного бюджета и затруднить рост задолженности страны. Также крупнейшая правая партия предлагает создать Национальный бюджетный совет, в который бы вошли беспартийные эксперты, главной деятельностью которых будет оценка влияния принятого законодательства на состояние государственных финансов, поясняет политолог Михаил Клима.
Я бы назвал это греческим фактором. Иными словами, о Европе как таковой во время предвыборной кампании практически не говорилось. Вроде бы никого не интересует, что происходит в Европейском Союзе, однако это этот европейский контекст все-таки остался. И этот греческий фактор, то есть государственная задолженность и упор на дисциплину при принятии бюджета, конечно, стал одной из основных тем. Это очень сильно помогло укрепить позиции партии ТОП-09 и правым партиям в целом.
Несмотря на то, что социал-демократическая партия Чехии выиграла выборы и набрала больше всего голосов избирателей, более 22%, таким образом получив право сформировать правительство, ее председатель Иржи Парубок накануне подал в отставку, поскольку результат его партии оказался гораздо хуже ожидавшегося. Новый лидер социал-демократов Богуслав Соботка заявил, что формирование коалиционного правительства имеет смысл доверить тем партиям, которые могли бы это реально осуществить. По словам Соботки, социал-демократы в ближайшее время планируют обратить внимание на свой рейтинг.
Мы хотим сосредоточиться на переговорах, которые обычно проходят после голосования, а также на стабилизации позиций нашей партии перед осенними выборами в Сенат и органы местного управления. Мы хотим провести изменения в социал-демократическом лагере, которые бы позволили найти отклик у большего количества избирателей.
Ослабли позиции и у коммунистов, которые во время выборов в Европейский парламент получили более 14% голосов избирателей, а сейчас набрали чуть больше 11%. Потеря электората произошла и в случае двух самых крупных партий Чехии – социал-демократической и гражданско-демократической. Некоторые избиратели этих партий на этот раз отдали свой голос меньшим политическим организациям. На это обратил внимание и политолог Михал Клима.
Что удивило меня на этих выборах, это то, что ослабли позиции двух крупнейших партий. Особенно после того, как на протяжении последнего полугода в вопросах общественного мнения они доминировали, а социал-демократы заметно опережали всех, что, конечно, не подтвердилось во время реального голосования. Также интересен и стремительный успех новых партий, например, ТОП-09, которая получила почти 17% голосов. Мы, конечно, предполагали, что эта партия и дела общественные войдут в парламент, но не с таким высоким результатом. Это своего рода послание избирателей, чтобы политики изменили свой политический стиль. Я бы сказал, это означает усталость от конфронтации двух крупных партий и бессмысленного политического дискурса.
На формирование коалиции понадобится несколько недель. Вероятно, согласно традиции, победившая партия все-таки получит возможность воспользоваться своим первостепенным правом на составление коалиции. Окончательное решение будет принято по итогам консультаций. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Сразу после краткой сводки новостей и небольшого репортажа нашего корреспондента мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня слушателей мы спрашиваем, обратитесь ли вы в Страсбургский суд, если ваши права в России будут нарушены. Сегодня, 1 апреля, вступает в силу 14-й протокол Европейской конвенции по правам человека, который был ратифицирован Россией в январе этого года. В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставрополе сегодня ночью скончался еще один пострадавший в результате теракта у городского дома культуры 26 мая. Таким образом, число жертв взрыва достигло 8. По данным врачей, ушел из жизни 18-летний житель Ставрополя Асхат Мамышев. Все это время он находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации, однако спасти его жизнь врачам не удалось. В Ростове-на-Дону во вторник начинается рабочая часть саммита «Россия-ЕС». Главная тема обсуждения – вступление России во Всемирную торговую организацию и отмена визового режима между Россией и странами Евросоюза. Совет безопасности ООН обсуждает проект резолюции в связи с инцидентом у побережья сектора Газа. Документ будет представлен на рассмотрение специального заседания Совета, которое состоится во вторник. Сейчас члены Совета безопасности проводят закрытые консультации. Большинство из них в той или иной степени не осудили действия Израиля. Однако обозреватели отмечают, что согласовать текст общей резолюции будет нелегко. Сегодня же этот вопрос рассматривает НАТО. В Москве начали отпускать из милиции задержанных участников марша несогласных. Как сообщил Интерфаксу по телефону один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин, в УВД «Басманная» вместе с ним были доставлены 23 человека. Спустя 5 часов большинство из задержанных отпустили, предъявив различные обвинения. Американские спецслужбы сообщают о вероятной гибели одного из основателей террористической группировки «Аль-Каида» шейх Саида Аль-Масри. По имеющейся информации, ближайший помощник Осамы бен Ладена и лидер «Аль-Каиды» в Афганистане был убит в одном из районов Пакистана. В странах Центральной Америки, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре в результате наводнений и исхода селевых потоков, вызванных ураганом Агата, погибли по меньшей мере 145 человек. Тысячи людей остались без крова, десятки числятся пропавшими без вести.
С новостями вас знакомит Анна Бокина. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. 14-й протокол Европейской конвенции по правам человека, ратифицированный Россией в январе этого года, сегодня, 1 июня, вступает в силу. Что это означает для россиян и для самого Страсбургского суда? Об этом репортаж Вероники Баде.
В Европейский суд по правам человека поступает ежегодно около 20 тысяч жалоб от россиян. В 2008 году в докладе Страсбургского суда сообщалось, что Россия занимает первое место по количеству поданных жалоб. Срок рассмотрения их постоянно увеличивается. 14-й протокол значительно упрощает процедуру рассмотрения жалоб. Говорит Сергей Насонов, кандидат юридических наук, эксперт независимого экспертно-правового совета.
Протокол вводит несколько новых правил. Ну, во-первых, комитет из трех судей имеет право теперь рассмотреть дело по существу. Ранее комитет из трех судей мог принимать решение только о приемлемости или неприемлемости жалобы. А теперь по тем делам, по которым существует устойчивая прецедентная практика Европейского суда, комитет может принять решение по существу. И вот это, мне кажется, искоренит повторение нарушения прав человека, которое существует во многих странах, в том числе в России. Вот если будет типичная ситуация, Европейский суд просто будет штамповать решение по этой категории дел. Россия будет вынуждена их исполнять. Важно то, что появляется новый критерий приемлемости жалобы. Он состоит в том, чтобы ущерб, причиненный гражданину нарушением прав, должен быть значительным. И эта значительность должна теперь быть обоснована в жалобе, которая направляется в Европейский суд. Вот поэтому этот протокол, он, с одной стороны, усложняет задачу заявителей, потому что нужно теперь еще одно новое обстоятельство указывать в жалобах, направляемых в Европейский суд. Но, с другой стороны, он создает механизм для ускорения рассмотрения жалоб Европейским судом.
О значении 14-го протокола Европейской конвенции по правам человека рассказывает Тамара Морщакова, в прошлом судья Конституционного суда.
В действительности произошло, наконец, то, что должно было произойти давно. До последнего времени Россия была единственным государством, входящим в Совет Европы, который этот протокол не ратифицировал. Что теперь значит это для России? Прежде всего, это означает, что она подтверждает себя как достойный член международных соглашений и соблюдает свои обязательства.
А каково значение этого события для Европейского суда?
Европейский суд, наконец, будет абсолютно ничем не связан в реформировании своих процедур. Теперь путь к реформированию процедур в Европейском суде абсолютно препятствий не имеет. И это как раз та выгода, которую вместе с Россией получает одновременно и вся Европа.
А есть ли тут какие-то минусы?
Для людей, дела которых будут рассматриваться, с моей точки зрения, есть только плюсы, потому что процедура станет более быстрой. Хотя, когда наш парламент не ратифицировал в свое время этот протокол, он ссылался на то, что какие-то решения в Европейском суде будет принимать судья единолично, в то время как мы в России привыкли к коллегиальному рассмотрению, что была чистая неправда, потому что процедуры судебные во всех российских судах, за исключением судов высокого уровня, они осуществляются именно судьей единолично.
Сейчас рассмотрение своих жалоб в Страсбургском суде россияне ждут в среднем от 5 до 8 лет. Эксперты надеются, что вступающий в силу 14-й протокол позволит значительно сократить эти сроки. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Итак, обратитесь ли вы в Страсбургский суд, если ваши права в России будут нарушены? Это вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И также другие номера для сообщений, для смс-сообщений номер 8 903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru, и ваши ответы мы также принимаем на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, обратитесь ли вы в Страсбургский суд, если ваши права в России будут нарушены? Первым до нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода. И доброе утро всем. Ну, вы знаете, Михаил, если бы ткнуть пальцем, где у нас не нарушаются права человека в России, то живого места от этих прав не останется. Спрашивается, для чего у нас верховные суды, для чего у нас конституционные суды? Для того, чтобы нарушать эти права и стоять на защите не простого гражданина Российской Федерации, а быть под контролем у Кремля, быть, извините, халуем, для того, чтобы... Человек обращался в Страсбургский суд по правам человека и спрашивается, для чего они, в каком государстве мы живем, государстве социального насилия беспредела. Но в конце я отвечу так, если бы я подал, то мои права в Страсбургском суде рассматривались десятилетиями. Спасибо за внимание.
Таково мнение Анатолия. Несколько сообщений, которые приходят нам на пейджер в Москве, 660-1046, и на номер для смс-сообщений 8903-743-2801. Борис пишет, если моя страна дает мне право обращаться в европейские суды, то я при первой возможности этим правом воспользуюсь. А почему нет, если можно? Еще одно сообщение от слушателя... От Макара до Бога высоко пишет он, до царя далеко, а до Страсбургского суда тем паче. И не судиться с властью надо, а думать, как ее сменить. Еще одно сообщение от Николая Петровича. Он пишет, чтобы дойти до Страсбурга, нужно пройти через разного уровня басманные суды, а это равносильно кругам ада. Оформление документов стоит кругленькую сумму, поэтому Страсбург фактически недоступен населению. Ну что ж, сейчас давайте послушаем мнение Ивана из Москвы. Иван, как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Мне бы хотелось немножко в другую сторону осветить. Я, конечно, согласен со слушателями, все эти сложности, это все так оно и есть, но совершенно не говорится, или почти не говорится о том, что отсутствует механизм использования, применения на практике решений Страсбургского суда. И они носят скорее рекомендательный характер, а тут необходимо, по-моему, полное коренное изменение вот отношения международного, мирового сообщества.
Ну, Иван, насколько я знаю, это не совсем так, потому что все-таки компенсации, которые присуждает Страсбургский суд, они выплачиваются. А как вы на наш вопрос все-таки ответите? Вы бы обратились в суд в Страсбурге,
если бы ваши права были нарушены? Так вот это все взаимосвязано. Так выплачиваются эти средства за счет налогоплательщиков, то есть за счет этих же людей.
Вот. Получается, что так, да.
Да, так вот нужно как-то в корне изменить вот эту ситуацию с отношением международного сообщества к тому, что совершенно открыто, неприкрыто нарушаются права человека, очень красиво, конечно, заявленные, но от этих прав мало толку. Это способствует их нарушению в дальнейшем, в частности, в России.
Это был звонок из Москвы. Иван был в прямом эфире, а сейчас послушаем Валентину из Нижнего Новгорода. Валентина, доброе утро. Вы обратитесь в Европейский суд по правам человека, если ваши права в России будут нарушены? И приглушите, пожалуйста, громкость вашего радиоприемника.
Да, доброе утро. Алло.
Да, Валентина, говорите.
Доброе утро. Вы меня слышите, да?
Да.
Дело в том, что я прошла все круги этого ада и уже две жалобы подала в Европейский суд. Дело в том, что я теперь только жду решения, которое вынесет Европейский суд. Поскольку у нас нарушены права на жилище, нас оставляют без жилища, и нас лишают земельных участков. Вот. Но у меня еще там одна жалоба есть на то, что вот как раз по пикетам нарушены были мои права на проведение у администрации пикета. Но я надеюсь, что именно решение Европейского суда приведет к улучшению жизни и прав, и свобод граждан России. И поэтому я стремлюсь только в Евросуд. Почему? Потому что здесь решить вопрос совершенно невозможно. Несмотря ни на что, люди борются все равно.
Спасибо. Это был звонок из Нижнего Новгорода от Валентины. Несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Один из слушателей из Москвы пишет, с появлением Владимира Путина наши права нарушаются массово и постоянно. Поэтому, полагаю... Что вас все же интересовало, обращусь ли я в Страсбургский суд, если права в России будут нарушены персонально или как-то уж совсем безобразно. В этом случае я не вижу перспектив, пишет нам слушатель, обращаться в Страсбург, так как не верю, что доживу до рассмотрения своего дела. Хотя сама возможность такого обращения должна быть несомненна. Теоретически этот суд мог бы восстановить справедливость даже, например, в том, что путем противоправного устранения от выборов кандидатов меня дважды лишили права избрать того президента Российской Федерации, который учитывал бы мое мнение о направленности развития России. Оно сильно отличается от мнения ее большинства. Леонид из Якутии. Страсбургский суд – последняя надежда для граждан России. Николай из Удмуртии, из города Глазово, пишет. Пожалуй, я бы обратился, однако, если вы адресуете этот вопрос жителю Голландии или, допустим, итальянской Сардинии, то, уверен, не получите внятного ответа вообще. Не всякий гражданин Евросоюза знает о существовании Страсбургского суда и самого города Страсбург. Дмитрий из Екатеринбурга. Конечно, я бы обратился. Сейчас слушал песню. Я помню тот Ванинский порт. Господи, красота какая, с такой властью это не родина. Нам, а мачеха. Даже с мачехой грех судиться, а тут обратился бы на прецедентной основе, чтобы других россиян не трогали. У нас есть еще звонки. Аркадий в прямом эфире. Аркадий, вы бы обратились в Страсбургский суд, если ваши права в России будут нарушены?
Здравствуйте. Обязательно обратился бы, то есть, если, ну, не дай бог, конечно, такое случится по-серьезному, обращусь, хотя знаю, что это займет много времени, сил и средств. Больше того, хоть я человек и не богатый, но специально накопил минимально необходимую сумму. Потому что от нашего отечественного правосудия ожидать приходится не то, что защиты своих прав, а, скорее всего, наоборот, их нарушения. Все это, конечно, хорошо, но я хочу заметить на такую негодную практику. Мало того, что компенсации выплачиваются, так сказать, за наш общий счет, но не то, что никто из принявших неправосудные, даже явные противозаконные решения судей не страдает как-то там финансово или по службе, но даже зачастую не пересматриваются незаконные решения, и даже Верховный суд, так сказать, отказывается их пересматривать. Ну, еще некоторое время был у нас, долго продержался Конституционный суд, а сейчас оттуда вот вывели двух последних хаоса честных людей. Ну, был у нас Масманный суд, будет теперь под пару ему и Позорькин суд. Так что другой надежды, кроме Страсбурга, просто нет.
Таково мнение Аркадия, нашего слушателя из Москвы. Есть еще сообщение и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Приходит сообщение на номер для смс-сообщений 8-903-743-2801 и на наш пейджер московский 660-1046. Александр из Сызрани пишет: «Я буду обращаться, это последнее место на земле, где есть надежда для россиянина добиться истины и справедливости». Борис Павлович из Новочеркасска: «Если сильно припрет, то придется, ведь надо будет пройти все круги ада российского, а по сути изощренного советского правосудия. С этим правосудием я столкнулся во времена правления коммунистов и вижу полную преемственность нынешнего режима и советского. Поэтому я глубоко уважаю тех, кто доходит до Страсбурга и выигрывает в Европейском суде». Ну что ж, вот такие ответы в этом часе мы получили от наших слушателей на вопрос, обратитесь ли вы в Страсбургский суд, если ваши права в России будут нарушены. В 9 часов 30 минут мы вновь включаем телефон прямого эфира 8 800 222 12 и слушаем ответы наших слушателей. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставрополе сегодня ночью скончался еще один пострадавший в результате теракта у городского дома культуры 26 мая. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции в связи с инцидентом у побережья сектора Газа. В Москве начали отпускать из милиции задержанных участников марша несогласных. В пакистанском городе Лахор полиция ведет преследование нескольких вооруженных человек, которые ранее напали на местную больницу. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран продолжает работы по обогащению урана. Президент США Барак Обама заявил о важности расследовать все обстоятельства инцидента у берегов сектора Газа. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас обзор центральных российских газет. С утренними газетами в студии появилась Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро. Итак,
доброе утро, Михаил. Ну, сегодня однозначно совершенно самая обсуждаемая тема – это морской бой израильского спецназа с гуманитарной флотилией, буря в конвое, а заголовок из газеты «Коммерсант». Бой этот, как пишет «Коммерсант», прогремел на весь мир. Независимое. Этот разгром вызвал шок во всем мире. Время новостей пишет, что шок был даже у сторонников Израиля. В общем, эта тема обсуждается самым широким образом. Как пишет «Коммерсант», во время штурма было убито по меньшей мере 19 активистов из разных стран мира. Ряд государств уже отозвали своих представителей из Израиля и потребовали срочно созвать Совет Безопасности ООН. В Палестине зазвучали призывы к третьей интифаде. Израильские войска приведены в состояние повышенной боеготовности. Ну и газеты приводят не одну, а все версии того, как развивались события. В частности, это делает «Коммерсант» с точки зрения гуманитарного конвоя, с точки зрения израильского спецназа. С другой стороны, обсуждается, кому выгодно вот такое обострение ситуации. И тут «Коммерсант», в частности, приходит к выводу о том, что выгодно это прежде всего ястребам, как среди палестинцев, так среди израильтян. Выгодно это Махмуду Ахмадинежаду. Невыгодно это четверке Россия, США, ООН и ЕС, которые пытаются урегулировать проблему. И невыгодно это очень сильно Бараку Обаме, который теперь вообще не знает, что с этим совсем делать. Еще одна тема, которая обсуждается тоже достаточно широко, это уже внутренняя тема. Личные обстоятельства перевесили должность, газета «Коммерсант», о том, что президент Медведев принял отставку главы Якутии. Безусловно, досрочно освобожденный. Публикация на эту же тему в газете «Время новостей». Вот еще международная тема. Это саммит России и ЕС, который вчера начался с неформального обеда Дмитрия Медведева с главой Евросоюза Херманом ван Ронпеем в Ростове-на-Дону. Ну и по итогам этой встречи, как пишет «Коммерсант», Москва рассчитывала решить как минимум две задачи: обозначить конкретные сроки перехода к безвизовому режиму с ЕС и подписать совместную программу партнерства для модернизации. Ни того, ни другого не произойдет.
Кстати, в газете «Коммерсант» есть еще одна довольно интересная публикация о том, что госкорпорация «Олимпстрой» собирается разорвать контракт с акционерным обществом «Москонверс» «Спром», который строит в Сочи жилье для переселенцев из Амеретинской долины. Эти земли, напомню, были изъяты для нужд Олимпиады 2014 года. А поводом стали громкие заявления основного владельца этой компании о коррупции среди сотрудников управления делами президента. Интервью с владельцем «Москонверспрома» Валерием Морозовым у нас в нашей программе будет в следующем часе. Тема действительно довольно интересная.
Еще одна интересная тема, которую, я думаю, и мы не обошли своим вниманием. Вчера в Москве на Триумфальной площади снова разогнали несанкционированный митинг радикальной оппозиции в защиту 31-й статьи Конституции. Как пишет «Независимые», были задержаны 35 человек. Да, озаглавленная эта публикация «Несогласным гражданам указали место». Не обошлось без стычек между участниками акции и милицией. Эксперты «Независимые» говорят о двойных стандартах государства в ситуации с маршами. А новые известия подробно описывают, как все это происходило. Вот все эти двойные стандарты. За несколько часов до оппозиционной акции площадь была оцеплена милицией. С утра там проходил своеобразный день донора, организованный проправительственными молодежными организациями. А вечером, когда собрались несогласные, началось шоу с песнями и танцами в честь 30 литров сданной крови. Ну, оппозиционеров, которые просто стояли на площади со значками 31 на груди, стражи порядка не трогали. Но тех, кто позволил себе при этом скандировать лозунги, быстро рассадили по автобусам. Президент намерен расширить рамки правосудия. Еще одна публикация из «Независимой газеты». Дмитрий Медведев всерьез намерен повысить уровень доверия к российской судебной системе. По информации издания, в июне-июле с его участием пройдет серия мероприятий мероприятий, посвященных судебной реформе. Ближайшее совещание по судебной системе, которое состоится на этой неделе. Ну, а еще одна публикация в «Независимой» сообщает нам, что главным страхом россиян, по данным Государственного университета Высшей школы экономики, давно стало опасение потерять работу. И оно и остается таковым. Сие прямое свидетельство неверия россиян в эффективность обещанной государством социальной защиты. «Крестовый подход» – центральная публикация на первой полосе «Новых известий» о том, что взаимодействие государства и церкви становится все более плотным. «Как медом намазано» – это публикация в газете «Время новостей». Московские строители могут на примере здания центрального выставочного зала «Манеж» наглядно подтвердить народную мудрость о том, что ремонт нельзя закончить, а можно только прекратить временно.
Приостановить,
прервать, ну, это уж синонимический ряд обширен. О том, что манеж, который даже после крупнейшего пожара и полной реконструкции в 2004-2005 годах сохранил статус памятника архитектуры, но снова нуждается в ремонте, вот сообщило вчера агентство РИА Новости. Причем на ремонтные работы в выставочном зале близ стен Кремля, где, помимо прочего, регулярно проводится патронируемый мэром Москвы ярмарка меда, вновь потребуется направить десятки миллионов рублей. А заглавная эта публикация «Как медом намазано». «Известия» сообщают нам о том, что Госдума хочет передать заброшенные поля государству. Это центральная публикация, заглавлена она «Возвращение на землю».
Спасибо, Валерия. Еще несколько тем из утренних российских газет в программе «Время свободы» ровно через час. Ну, а сейчас мы переходим к рубрике «Городской репортаж». Обманутые дольщики Подмосковья накануне провели у здания Министерства строительного комплекса Московской области на земляном валу митинг протеста. Они требуют от властей принять неотложные меры по завершению строительства домов и предоставлению им оплаченного жилья. Репортаж с места событий корреспондента «Радио Свобода» Карина Агамирова.
Участники долевого строительства из Балашихинского, Пушкинского, Одинцовского, Дмитровского, Подольского, Люберецкого и других районов Подмосковья прибыли в столицу к зданию Министерства строительного комплекса Московской области, чтобы в который уже раз привлечь внимание к своей беде.
Меня зовут Смирнова Юлия Сергеевна, я соинвестор строительства жилых домов в городе Балашиха, микрорайон 27А, корпус 9, 9А, 9Б. Строительство наших домов, 3 жилых 25-этажных монолитных дома одноподъездных, строительство ведется с весны 2006 года. Первичные сроки были заявлены в декабре 2008 сдачи, и ключи, соответственно, должны были люди получить в марте 2009.
А какую сумму вы отдали?
Лично мы с мужем отдали в 2007 году за нашу квартиру 2,5 миллиона рублей, что в эквиваленте в долларах 100 тысяч долларов. А мы продали нашу однокомнатную квартиру, попросились пожить год у родственников, в надежде, что мы год поживем у родственников, потом переедем в нашу двухкомнатную, потому что у нас родился ребенок, нужно было расширяться. А в итоге мы живем с родственниками уже 2,5 года. Перспектив на то, что мы в ближайшее время переедем в нашу квартиру, нету. Дом сейчас из 25 этажей построен лишь 11.
Одинцовский район, новая трехгорка. Заплатили 100%, 4,6 миллиона рублей 2 года назад, даже уже больше. На сегодня даже котлована нет.
Митинговать пришли, да, ребенок у нас подрастает, вот, жить негде. Живем в квартире сестры, в однокомнатной.
А застройщик у вас?
Группа компании, зал СУ-155.
Однокомнатную квартиру, 26 тысяч долларов. Это было в 2004 году. Взяли письма везде, и Путину, и Медведеву, и в прокуратуру, и в генеральную прокуратуру. Недавно опять отдали документы, в приемный Путина ездили вот 20 числа. Ни ответа, ни привета. Наш застройщик, порядка 100 человек, собрал вторично сумму.
И все равно ничего не получилось?
Ничего, ничего. Экспо-стройтекс.
По Химкам не только вот идет Мичуринский тупик, это идет и Ватутина 6, Ватутина 3, Ватутина 7. Люди продали свое последнее жилье. Нас уже 4 человек нет на этом свете. Они не дождались этого дела. Один из них умер сразу после того, как узнал о том, что администрация изменила генеральный план застройки. У него осталась семья. Многие просто, продав свое жилье, выкинули свои вещи. Вот сейчас живут на съемных квартирах с 2005 года. Некоторые с 2004.
Митинг обманутых дольщиков начинается.
Они при попустительстве чиновников собирают наши деньги и просто кидают нас.
Я надеюсь, что все-таки все, кто сегодня здесь собрались, и те, кто сегодня не смогли сюда доехать, смогут вырвать то, что принадлежит им по праву, свои квартиры, которые они оплатили, зарабатывая на эти квартиры своим потом и кровью. Я такая же соинвестор, как и вы. Я точно так же в свое время вложила наши деньги с мужем в строительство жилых домов. Точно так же, как и вы, жду свою квартиру. И спасибо этим чиновникам, спасибо тем застройщикам, спасибо им за то, что вместо того, чтобы сейчас проводить время со своей семьей, отдыхать, мы стоим здесь, на улице Москвы, с плакатами, с требованиями о том, чтобы нам отдали то, что нам принадлежит по Конституции. Мы требуем, чтобы власти, правительство Московской области вновь подключились к вопросу проблемы обманутых дольщиков. Мы требуем отдать нам наше жилье. Мы хотим жить в наших квартирах. Кто-то не родил детей лишь потому, что нет где воспитывать этих детей. Кто-то не создал семью, потому что нет где создавать эту семью. Кто-то влачит нищее существование, потому что вынужден снимать квартиру.
Из окошек Министерства строительного комплекса Московской области, у стен которого проходил митинг, выглядывали любопытные чиновники, но никто из ответственных товарищей к протестующим дольщикам не вышел. Между тем, перед акцией протеста я связался с непосредственным куратором этого направления, начальником управления контроля за долевым участием в строительстве Юрием Ковалевым.
Состоится акция напротив здания вашего министерства. Дольщик, вы как раз отвечаете за контроль.
Я не знаю, кто там будет присутствовать, потому что не могу. Возможно, состоится. Кто там будет, не знаю.
Нет, она состоится точно. Там будут люди из районов Московской области, Одинцовский, Пушкинский, Балашихинский, ну, в общем, пострадавшие от долевого строительства. Вы к ним выйдете, что-то объясните. Они к вам звонили, говорят, но не получили никаких разъяснений. А какая ситуация? Вы сможете с ними в диалог вступить?
А вам-то это зачем?
Я журналист. Вот они говорят, что никто из министерства к ним не выходит. А вы как раз вот ваше управление отвечает за это.
Прибудете на митинг там и увидите все своими глазами. Чего это заранее? Во-вторых, то, что вам говорят, и кто там будет присутствовать, это две большие разницы. И то, что к ним никто не выходит, это, не знаю, с кем вы разговариваете, это все не соответствует действительности. Поэтому приходите, все на месте и увидите.
Вы сегодня, возможно, выйдете, да?
Почему возможно? Мы всегда общаемся с гражданами в любых формах.
Будем ждать, надеюсь, с вами переговорим.
Пожалуйста.
Тоже. Юрий Ковалев к народу не вышел. Обещанного чиновникам долго ждут. Как и протестующие участники долевого строительства Подмосковья, оплаченное и неполученное жилье. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Во втором часе утренней информационной программы «Время свобода» поговорим об инциденте у берегов сектора Газа, зачем суда с гуманитарной помощью пытались прорвать морскую блокаду Газы. У нас будет реакция представителей Европейского Союза на операцию израильских военных. Поговорим с российским политологом, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгием Мирским об этой проблеме. И на прямой линии с нами будет военный обозреватель Александр Гольц. Я спрошу Александру, оправданы ли были действия израильских военных? Ну и, конечно, продолжим общение с нашими слушателями на тему Страсбургского суда. Обратитесь ли вы в Страсбургский суд, если ваши права в России будут нарушены? Такова тема для общения с нашими слушателями сегодня в утреннем эфире «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».